Всем привет, с вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб у Миши и не подкаст, который во время чемпионата мира перешел на ежедневный формат, особенно в игровые дни, и рассказываю я о самом интересном и важном из того, что происходит на полях в Катаре, а сегодня у нас был второй день четвертьфиналов, день не менее яркий и интригующий, чем первый. Снова со своими ожиданиями я частично не угадал, но кое в чем был прав. Но про это мы поговорим отдельно. Давайте, наверное, особо не затягивать и сразу же переходить к делу. Начнем с матча Марокко-Португалия. Вот она, главная сенсация этого турнира. Пожалуй, вообще что-то трудно представить более сенсационное на момент четвертьфиналов. Понятно, что дальше как бы этот элемент сенсационности будет только усиливаться. Здесь, после объявления стартовых составов, казалось, что ну вообще все понятно, никаких вопросов. Потому что, с одной стороны, у Португалии все-таки не было Криштиану Роналду, вышел Рамош. И таким образом Португалия была командой менее зависимой от одного человека, более гибкой. И могла таким образом сильнее нагружать и проверять Марокко. С другой стороны, у самих марокканцев тоже были проблемы с стартовым составом. Не было Агера и не было Мазрауи. То есть не было двух из четырех ключевых игроков обороны. А оборона – это линия основная у Марокко. Причем и с точки зрения сыгранности несколько все страдало. И с точки зрения индивидуальных качеств. Потому что ну, действительно отличный подбор игроков. Именно в основу у Марокко. И казалось, что вот за счет этого Португалия прям будет чувствовать себя легко и уверенно. Но реальность оказалась немного иной. Хотя начало матча Португалия провела неплохо. И она действительно хорошо испытывала Марокко в тех аспектах, которых вот до этого матча еще не очень проверяли марокканцев. Первый аспект – это диагонали на фланг, переводы быстрые, чтобы растянуть вот этот компактный блок 4-5-1. Для того, чтобы эти диагонали проводить, Бруно Фернандеш опускался на одну линию с защитниками и выполнял диагональный перевод на левый фланг, где играли у португальцев Рафаэль Герейру и Жоао Феликс. И тут интересный момент, потому что, с одной стороны, понятно, этот фланг более атакующий. Хорошо бежит и Герейру, и Феликс. И именно этим, я предполагаю, был обоснован выбор именно Рафаэля Герейру в стартовом составе, а не Жоао Канселу. Жоао Канселу остался в запасе. С другой стороны, этот фланг, это фланг Хакими и Зиеша, самый сильный фланг марокканцев. И здесь получалась немного двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, если удавалось быстро доставить мяч и успешно разобраться на фланге, то у Португалии возникали моменты или опасные подходы. Но если не получалось, и они теряли мяч, то у марокканцев была возможность быстро контратаковать. Плюс это один из немногих способов Португалии проверить оборону Марокко. Но за счет того, что Бруно Фернандеш опускался в линию обороны, получается, что в фазе развития атаки у португальцев было 3 или 4 человека, которых встречал один марокканец. То есть эта линия была избыточной. Было ли необходимо именно, чтобы опускался Бруно Фернандеш, мне не очень понятно, потому что Рубен Диеш тоже, в общем, с мячом достаточно хорошо обращается, и мне кажется, вполне мог бы тоже за диагонали отвечать. Плюс это все-таки был акцент на один фланг, то есть Португалия в этом плане была немного предсказуема. Но был и другой момент, которым они пытались проверять марокканцев, то, чего Португалия не сделала в прошлом матче Испания, это забросы за спину. Даже если они не проходили, то португальцы боролись за подбор и с подбора тоже смогли кое-что создать. Но начало португальцы провели неплохо, но со временем вот эта действительно некоторая однообразность, она помогла Марокко адаптироваться. И со временем ситуация стала выравниваться и даже Марокко стал инициативу перехватывать. Не в том плане, что как-то забирать мяч и отодвигать игру от своих ворот. Игра, в принципе, и так проходила на достаточно уверенном расстоянии для Марокко. Но у португальцев стало меньше опасных подходов, а марокканцы все чаще выбегали в контратаки. И то есть, с одной стороны, конечно, португальцы нагрузили линию защиты Марокко так, как не нагружал никто раньше. С другой стороны, марокканцы, во-первых, с этим очень недурно справились. А помимо этого, они в матче против Португалии создали больше всего остроты, у них больше всего было опасных подходов. Не В одном матче этого чемпионата мира у Марокко не было такого количества контратак или возможности убегать контратаки. Отчасти, конечно, это завязано и на индивидуальных особенностях футболистов. Игроки Марокко очень хорошо сохраняют мяч под давлением и продвигают его. Причем даже не обязательно звезды команды, а ну, достаточно большое количество игроков. И за счет этого они как раз в том числе хорошо убегали в контратаке. Но опять же, это вот самый успешный матч по выходам в контратаке, который был на этом турнире у Марокко. В целом эта команда полностью низовая и в плане защиты, и в плане нападения. Но тут чуть больше этот баланс качнулся. И не уверен я, что Португалия качнул его в свою сторону, даже скорее наоборот. Потом Марокко забил, ошибся на выходе вратарь Португалии. Кошта, у него уже была предрасположенность к ошибке в первом туре в матче против Ганы, но это, конечно, немножечко так притягиваю за уши и скорее в качестве такой небольшой хохмы, но вот здесь, конечно, ошибка оказалась критической. Снова Марокко получил удобный для себя сценарий, ну, то есть 0-0 это для них удобный сценарий, но проблема в том, что 0-0, во-первых, еще нужно удерживать, 0-0 это и дополнительные 30 минут, а силы не безграничные, мы это видели на примере Марокко в очередной раз. А 1-0 уже заставляет Португалию отыгрываться, и вот реакция на гол это то, что удивило больше всего, потому что если мы говорим про испытания Марокко, то в принципе это был именно открытый вопрос, справятся они с ним или нет. Они в целом пока неплохо с этими испытаниями справляются. А вот касаемо Португалии, то, что они просто сразу выкинули вот этот план А, который у них был, и стали активно идти вперед и сбиваться, по сути, на навал, это очень сильно удивило. Именно удивило, я не скажу, что это плохо, потому что, как я уже отметил, что стартовый план, он не лучшим образом работал. Тем более рисунок игры Марокко устраивал, удивил этот план, вернее не план, а навал, просто в силу того, что никакого стремления изменить рисунок игры не было. Ну, то есть, какого-то перехода, вот, есть стартовый план, он не очень получился, вот потом мы пробуем вот это, а потом уже в последние, там, минут 20-30 навал. Вот в этом плане Португалия, конечно, удивила. И возникло ощущение, что Португалия сама была очень уверена в том, что ее план достаточно хорош, он сработает, а если что-то пойдет не так, такой как будто вообще не рассматривалось, и никаких запасных вариантов вообще не рассматривалось. А когда все-таки вот это все случилось, все пошло не по плану, игроки Португалии, они как будто, они сразу стали торопиться и как будто, ну, если не паниковали, то, ну, достаточно много хаоса и суеты было в их действиях. Спешки все-таки было много, даже еще когда осталось минут 15-20 до конца матча, при том, что рисунок игры уже поменялся, то было видно, что игроки очень сильно торопятся, и от этого возникал брак в совершенно ненужных, неочевидных ситуациях, и он не позволял поддерживать вот это давление. Это говорит еще и о том, что победа над Швейцарией очень уверенная. Это вот то, о чем я говорил в том матче. Не надо обманываться счетом, потому что Португалия при равном рисунке получила удобный сценарий и в этом удобном сценарии разорвала. Сейчас у нее не было удобного сценария, она получила неудобный сценарий, и она не знала, что делать. На 50-й минуте уже вышел Роналду вместо Невиша, то есть откровенное заявление, что все, мы пошли в финальный навал, мы будем давить, раскрываться, и получилось Марокко зажать. В этом плане успех, но по сути весь второй тайм это вот финальный штурм, И из этого навала удалось выжать несколько моментов. Было два прям очень хороших эпизода. Это удары головой. Это когда Билл Рамош где-то с 11-метровой отметки в полном одиночестве, где-то минуте на 60-й это было. И, конечно, это момент Пепе под самый занавес. И потом вы, наверное, видели этот шикарный кадр, когда после промаха игрок марокканцев просто подходит и целует лысину Пепе. Это было достаточно эффектно. А незадолго до этого момента марокканцы, конечно, должны были хранить Португалию и забивать второй гол, потому что чистейший был выход один на один. Но это скорее исключение из правил. Хотя контратаки, конечно, были у марокканцев во втором тайме, но они были не такие частые и не доходили все-таки до ударов. Хотя вот опять же, вот это индивидуальное качество игроков Марокко, умение протащить мяч и не стушеваться под прессингом, оно очень сильно помогало брать паузы и иногда выходить в такие неприятные контрвыпады все-таки. Но для финального такого навала, для ситуации, когда нужно отыгрываться, два момента с ударами головой, это на самом деле не очень много Португалия создала. Плюс, давайте не забывать, что к концу второго тайма Марокко играл уже и без Ромена Саиса, который снова не доиграл матч. А, вернее, с испанцами он доиграл матч, несмотря на боль. А здесь он уже не смог доиграть матч. То есть три основных центральных защитника из четырех не играли. Хотя уже в концовке Марокко, понятно, защищалась там и пятеркой, и шестеркой. И вообще в штрафной старались собрать наибольшее количество народу, чтобы, конечно, португальцам не дать никакой свободы. Это получилось. Я совершенно не представляю, что и как будет делать Марокко в полуфинале с учетом количества травм, с учетом вот этого эмоционального выплеска, который они получили, потому что они второй раз подряд прыгают выше головы, и вот сейчас у них уже Франция. Если они опять смогут получить удобный рисунок игры, ну, посмотрим, конечно. Но в неудобном пока так их и не проверили. Есть подозрение, что чем дальше, тем им будет сложнее в этом неудобном рисунке себя показать. Но в любом случае они уже молодцы. На самом деле не важно, что они там будут демонстрировать в полуфинале. Это в любом случае шикарная история. Полнейший восторг марокканцами. Абсолютно невероятное достижение. Они, кстати же, еще и в меньшинстве заканчивали. Вот Шидира, который вышел на замену и в этот раз, и снова он, кстати, убегал пару раз в контратаке и не смог их довести ни до чего логичного, как и в прошлый раз с испанцами он мог забивать, но тоже не мог довести выходы свои ни до чего логичного. Он умудрился, помимо вот этих своих не совсем понятных забегов на чужую полную поле, хотя справедливости ради они хотя бы давали паузу обороне и какую-то надежду на контратаку, скажем так. Вот помимо этого он умудрился совершить два достаточно глупых фола на желтую карточку в течение короткого интервала времени. Каждый, разумеется, фол на желтую карточку и удалился. Не уверен, что это прям плохо однозначно для Марокко. Но определенно она, конечно, добавила драматизму, потому что команда и в меньшинстве, и с кучей травм, и против фаворита стоит, держится и не пропускает уже практически весь турнир. Вот кроме той срезки в матче с Канадой, так ничего не пропустили. Ну, посмотрим теперь, что Франция там сможет показать. Что касается Португалии, то тут, конечно, очень обидно за Бруно Фернандеша, потому что он провел великолепный турнир, и в этом матче он тоже был хорош, сделал все от него зависящее, и, конечно, этот удар его потрясающе перекладину, и обострял, и моменты партнеров создавал, вот все сделал, но, ну, так бывает. Но в целом Португалия скорее разочаровала уровнем игры в этом матче. И, наверное, в целом по турниру, потому что ведь кроме вот этого матча со Швейцарией, который оказался неожиданно открытым, Португалия, ну, в общем, мучилась во всех матчах этого турнира. Хотя состав, ну, позволял рассчитывать на большее и в плане достижений каких-то, ну, в плане дойти до какой-то стадии, ты очень сильно зависишь от сетки, от конкретного матча, а в плане игровой составляющей, ну, можно было, конечно, рассчитывать с этим подбором игроков на значительно лучшую игру, но не получилось, и, видимо, что дальше уже вот эта Португалия будет учиться жить без Криштиану Роналду, может быть, не сразу, может быть, это будет постепенно, но на следующий цикл чемпионата мира, который уже будет проводиться по новой системе, скорее всего, будут заходить уже с новыми лидерами, более-менее похожей командой, но без Криштиану. И, может быть, в данном случае это даже сработает несколько в плюс, потому что лучшие годы Роналду при всем величии его карьеры все-таки уже позади, и столько внимания к себе привлекать он не будет. Хотя, кто знает, может, еще и передумает, останется в сборной. Ну и переходим к матчу Франция-Англия. Еще одна драматичная развязка. Но вот здесь, в плане прогноза, я отдал некоторые предпочтения Англии, но оно было несколько шатким, потому что команды достаточно близкие по уровню, и я говорил, что Англия может стать для Франции самым неудобным соперником, и вот тут, мне кажется, я попал, потому что игра получилась для Франции, пожалуй, одной из самых сложных за все последние крупные турниры, и это одна из лучших игр Англии и Саутгейта за последние турниры. Игра очень многослойная, игра разбитая на разные отрезки с большим количеством действующих лиц. Я в своем телеграм-канале обещал более подробный разбор матча, ну и давайте переходить. Было вполне уязвимое, очевидное, скажем так, уязвимость у Франции. Это фланг Тео Эрнандеса и Килиана Мбаппе. И Англия его проверила очень хорошо, очень качественно нагрузила. И была более неожиданная уязвимость. Это высокий прессинг Англии. Он достаточно хорошо работал в этом матче, причем с самого начала. Ну, естественно, он приводил в некоторых ситуациях к тому, что Франция пыталась убегать в контратаке, но в целом у нее получалось это не очень здорово. И ожидание было ключевое от противостояния Килиана Мбаппе и Кайла Уокера. Отчасти это ожидание оправдалось, было несколько ярких дуэлей, но все-таки главные действующие лица были несколько иные. Тут, наверное, стоит, конечно, поблагодарить за это Кайла Уокера, который, ну, достаточно эффективно справлялся с Килианом Мбаппе, хотя можно вспомнить забег, который Мбаппе Уокера выиграл. Очевидно, что главным обсуждаемым лицом этого матча будет Харри Кейн. И в связи с тем, что он не забил решающий пенальти, один пенальти он забил, второй не забил. В целом бывает, но как бы движение общественного мнения, оно тоже понятно. Да, это все-таки решающий пенальти, это капитан команды. И получился такой удар в стиле Роберто Баджо. И это удивительно на самом деле, потому что я уже не раз писал и говорил про прогресс Кейна в плане ударов с точки. Понятно, что он очень сильно прогрессировал как нападающий, но удары с 11-метровой отметки это тоже один из таких отдельных компонентов, в которых он прогрессировал. И когда он начинал карьеру, он пенальти бил не очень хорошо и даже больше не забивал, чем забивал. А потом в какой-то момент он стал прям уверенным пенальтистом, который, ну, ты прям уверен, что он забьет. Но в этом сезоне он не забил уже третий пенальти. Пенальти взял Дин Хендерсон в матче с Ноттингем Форест. Против Айнтрахта он пробил выше. И сейчас он пробил выше. Кстати, если я правильно помню, Роберто Баджо потом в своей автобиографии после промаха с Бразилией вспоминал и говорил, что с ним очень редко такое бывало, чтобы пенальти шли выше. То есть бывало, что вратари отбивали, но чтобы выше, это прям очень большая редкость. А тут вот Кейн не забивает два пенальти таким образом и третий в сезоне. Ну, это что-то прям очень странное и удивительное. При этом, в целом-то, Кейн провел достаточно мощный матч. Он в первом тайме возил откровенно Упамекано. Он помогал смещениями во фланг, причем как в правый, так и в левый. Опускался в центр по традиции. Проверял угол Яриса дальними и не очень дальними ударами. Прессинговал, кстати, достаточно активно, что наблюдается за ним далеко не всегда. И вот вроде ругали Саутгейта за излишнюю прагматичность, за то, что команда играет скучно, за то, что не реализует потенциал команды. А в итоге случилась вполне типичная Англия. Классическая история, молодая команда, симпатичная, которая хорошо сыграла конкретный матч против топовой сборной, вылетает, потому что ее лидер, ее главная звезда или главная надежда. Ну, в какой-то момент что-то там, в общем, у нее не получилось. тут бывают уже разные интерпретации, но в целом сюжет один, не новый, видели мы его с вами не раз. И хочется даже сказать, что лучшая команда проиграла, но это будет некоторым лукавством. Не совсем справедливо, потому что все-таки игра была намного сложнее. И, наверное, давайте попробуем это разобрать. Хотя, ну, я думаю, что можно уверенно сказать, что Франция в этом матче не была лучше. В чем сложность оценки? Ну, давайте разбираться. Дело в том, что игра-то была разбита на несколько таких эпизодов, и у каждого эпизода были, ну, свои главные герои. Например, стартовый отрезок, когда было достаточно равное начало, но постепенно Англия стала накрывать Францию высоким прессингом. И на первых, на 30 минут главное действующее лицо, я не скажу главный герой, а один из ключевых фигур в матче был Дайо Упамекано, потому что с его отбора начался, например, отбор, который привел к голу Франции, а потом его, откровенно говоря, возил Кейн. В одном из эпизодов, развернув Упамекано, он вышел практически один на один, но там успел сократить угол обстрела Льярис, и получился такой эпизод, когда Кейн пытался Льяриса перекинуть, а Льярис уже упал, но успел корпусом мяч отбить. То есть тут и Кейн все очень грамотно делал, и Льярис. Но чуть лучше в конкретном эпизоде оказался Льярис. Другой эпизод, когда Упамекано просто опять оказался за Кейном, потому что Кейн его развернул, дал по ноге, и это, конечно, был чистый фол, который не заметил судья, но он случился буквально до штрафной. Вот еще шаг, если бы Кейн сделал, вот на шаг позже это бы случилось, то это было бы штрафной, даже если бы судья не заметил, ему бы обязательно помог ВАР. Про судью стоит вообще сказать отдельно, потому что он достаточно большое влияние на рисунок игры оказал, в силу того, что он, ну, какие-то эпизоды пропускал, какие-то эпизоды позволял. В целом игра была достаточно силовой, и с учетом того, что Франция достаточно быстро откатилась к своей штрафной, и Англия пыталась атаковать, это скорее было на руку Франции, потому что некоторые такие эпизоды с борьбой он пропускал. Ну и еще одним из главных действующих лиц оказался Чуаминин. Его удар как раз вывел Францию вперед. Шикарный удар из-под Биллингема. Без шансов для Пикфорда. С другой стороны, он и ошибался в некоторых эпизодах достаточно серьезно. И в итоге именно его фол на Сака привел к пенальти, с которого Кейн сравнял счет. Но, конечно, между вот этими двумя мячами произошло достаточно много. Сразу после гола Франция достаточно уверенно откатилась к своим воротам и защищалась. И защищалась, кстати, не очень хорошо, потому что англичане как раз-таки заходили через правый фланг и делали это очень уверенно. Происходило это за счет достаточно очевидной ситуации, потому что Мбаппе остается высоко, Рабьо закрывает его зону, но для того, чтобы закрыть, ему нужно сместиться из центра. Для этого, ну, должно пройти какое-то время. Плюс англичане разыгрывали там треугольники, в частности, с помощью смещения Кейна. Ну, понятно, что Хендерсон и Сака там играли. Ну, в общем, эту зону они вскрывали прямо стабильно. И вот после гола, минут 15, Англия была прям заметно лучше. Несколько раз подтащил Льярис. А потом, в концовке первого тайма, Франция игру успокоила. И, ну, если даже не отодвинула от своих ворот, то не позволяла Англии уже ничего создать. При этом с контр-игрой все по-прежнему было очень туго. В контратаке Франция не убегала. То есть это вот такое преимущество было прям очень шатко, очень на тоненького. Начало второго тайма опять прошло за Англией. Англия очень мощно начала, плюс стандарты тоже работали за Англию. Можно вспомнить удар Магуайра в штангу. Можно вспомнить эпизод, когда Льярис ошибся на выходе, но Магуайр не сориентировался. Можно вспомнить эпизод, когда такая куча мала образовалась в штрафной Франции, непонятно было, где мяч, но тоже французы смогли его вынести. Ну, то есть достаточно было опасных стандартов у Англии, они просто так на этом делают акцент, потому что в итоге именно стандарт принес Франции победу. Потому что Жиру разобрался. Жиру тоже не с первого раза, у него до этого был прям уж убойнейший момент, а сразу после этого он с углового забил. Но после того, как Кейн счет сравнял, характер игры поменялся. Французы стали прессинговать выше, французы подняли линию обороны, и это уже пошла игра в две стороны. На этом отрезке Англия игру уже не контролировала. Поэтому я и говорю, что фраза про то, что лучшая команда проиграла, она не совсем уместна, потому что, да, Англия выглядела лучшей командой на протяжении большей части встречи, но большую часть встречи Франция устраивала счет. Вот в чем штука. А на этом коротком отрезке игра пошла открытая. Я не могу сказать, что Францию контролировала, и что Англию контролировала, то тоже нельзя сказать. То есть моменты возникали и у тех, и у других ворот. У Франции они были получше, потому что Жиру прям один остался перед воротами и сразу же забил гол. А потом случился вот этот эпизод с пенальти. Еще одни ключевые фигуры этого матча – это центральные защитники сборной Англии Магуайр и Стоунс. Я даже не про эпизод с пропущенным голом, это не так принципиально, а именно с точки зрения рисунка игры, а именно в том плане, что они, не встречая сопротивления от французов, которые выжидали и защищались в районе центральной линии, они просто брали и тащили мяч. И в итоге мы часто достаточно видели, когда и Магуайр, и Стоунс оказывались на чужой третьей поле даже. И помогали продвигать мяч вот с помощью таких продвижений с мячом. Ну, то есть, смотрите, я уже рассказал про большую часть матча, сколько у нас там было героев, и Кейн, и Лиарис, и Упамекано, и Чуамини, и Стоунс, и Магуайр, но главный игрок, один из главных игроков этого матча, это, пожалуй, Букайо Сака. Этому было и вполне понятное тактическое объяснение. Все-таки он действовал в зоне наибольшей уязвимости французов. И основная ставка как раз была именно на него, на взаимодействие с Хендерсоном, на Джордана Хендерсона. Ну и с учетом того, конечно, что им будет помогать Кейн. Плюс Сака опускался между линиями, получал мяч. Причем тут интересно два момента. Во-первых, то, что он с достаточно большим отрывом стал лидером по передачам, полученным между линиями. У него 19, по-моему, таких передач, а следующий за ним это Джордан Хендерсон с 13 передачами. А во-вторых, если посмотреть предыдущие матчи сборной Англии, то Сака никогда не был в лидерах. Ну, вернее, может быть, в группе лидеров в каком-то отдельном матче он был, например, против Сенегала, но в целом, в основном, другие игроки чаще за это отвечали, но вот тут как раз ситуация против Франции вызвана именно вот тактической особенностью французов, в которую Саутгейт прицельно и бил. И если взять 10 самых опасных передач сборной Англии, то 2 отдал Люк Шоу с левого фланга, а остальные были отданы либо Сака, либо Хендерсоном, либо Маунтом в концовке матча, но тоже из правого фланга, либо из правого полуфланга. Ну и если заходили в штрафную, то тоже из зоны правого полуфланга отдавали англичане. То есть эту зону удалось вскрыть прям очень классно. И в первую очередь как раз благодаря Букайо Сака, плюс он заработал пенальти. Плюс тоже, получая мяч между линиями, он активно его двигал, у него 8 прогрессив кэрис. То есть такой достаточно хороший матч, хотя в начале матча мне не очень нравилось, что он местами затягивал с передачами, недостаточно много обострял, но по ходу матча он это с лихвой компенсировал. Плюс особенность матча и особенность судейства, она позволяла некоторые фолы на нем оставлять незамеченными. И здесь интересный момент, потому что если вот высокий прессинг против Франции вряд ли применим для любой из оставшихся сборных на турнире, потому что никто так не играет, либо потому что не может, либо потому что не хочет, то вот этот вот момент с уязвимостью флангом Мбаппе и Тео, он интересный, и даже против Марокко будет интересно писать. Я думаю, что там много других факторов еще окажет влияние на результат. Но вот именно противостояние Мбаппе и Тео против Хакими и Зиеша, я надеюсь, что Зиеш будет здоров и готов сыграть, это прям очень интересная дуэль. Что еще не то чтобы не очень понравилось, но мне кажется, можно было бы сделать лучше, это влияние на игру заменами с Саутгейтом. Мне кажется, что во втором тайме, в принципе, особенно после того, как Франция забила второй гол, очень напрашивался выход либо Трипьера, либо Трента Александра-Арнольда хотя бы под стандарты, потому что эти люди шикарно подают стандарты и, в принципе, шикарно подают, а у тебя как бы финальный навал, и вот у тебя еще есть два человека, которые могут подавать, понятно, одновременно ты их не выпустишь, Уокера ты тоже не уберешь, но и не надо его убирать. Тебе нужны люди, которые, во-первых, могут доставлять достаточно хорошо мяч в штрафную, и они у тебя есть, а во-вторых, достаточно хорошо бить штрафные, как, например, в концовке матча. С другой стороны, Решфорд, он забил Уэльсу, он тоже хорошо бьет штрафные. И этот штрафной он пробил неплохо. Но штрафные не пенальти. Ты не будешь каждым ударом забивать. Ну, и видите, и пенальти иногда каждым ударом ты тоже забивать не будешь. По-всякому бывает. По поводу позднего выхода Грилиша, я думаю, что вполне вероятно, его бы и не случилось, если бы не травма Джона Стоунза. Отличный матч мы посмотрели. На мой взгляд, в целом, если брать турнир, это даже, я рискну сказать, что это лучший матч. Немножечко обидно, что он закончился так. Мне кажется, если бы выиграла Англия при таком рисунке игры, было бы не так обидно, потому что Англия играла смелее, Англия атаковала. Но мы видим, что в итоге получилось. Франция проходит дальше, и это впервые с 98 года, когда действующий чемпион мира доходит до стадии полуфинала. Правда, с 98 года один раз только действующий чемпион мира из группы-то выходил. Это была Бразилия в 2006 году. А в остальных случаях, если я не ошибаюсь, вообще на стадии группового этапа заканчивали свои выступления действующие чемпионы мира. И сейчас у Франции достаточно неплохие шансы-то защитить титул. Потому что Англия, как я уже говорил, это с точки зрения стиля и подбора игроков самый неудобный соперник для Франции. И мы видим, что матч действительно очень тяжелый. Мне кажется, что на последних двух крупных турнирах, без учета вот этого чемпионата мира, таких сложных матчей для Франции не было. С другой стороны, сильные команды, которые могли бы доставить Франции проблемы с точки зрения качеств игроков, уровня исполнителей и стиля игры, они уже вылетели. Это Испания и Бразилия. Единственное, ну, к игре французов вопросов с каждым матчем возникает все больше и больше, потому что, окей, с Тунисом ничего не было нужно, проиграли, ничего страшного, но потом вопросы были в первом тайме с Польшей, которая отвратительно выглядела весь турнир. Вопросов достаточно много поставила Англия. Дальше Марокко, соперник по уровню немножечко иной, который уже прыгнул выше головы, уже понес достаточно значительные потери в своем составе. Ну, то есть тут уровень сложности для Франции как будто немного понижается. С другой стороны, матч Франции-Англии, он натолкнул на такую мысль, что команды Саутгейт и Дешам, они находятся в некой противофазе. Англия невзрачный матч США провела, но в целом по турниру она прибавляла от матча к матчу и выглядела все лучше, увереннее. А Франция, наоборот, она очень мощно начала турнир и как будто сбавляла. И они где-то столкнулись в точке, где Англия чуть выше Франции была, как кажется по игре. Но уровня Франции достаточно для того, чтобы и такие матчи выигрывать, и в некоторых случаях более сложные. И вот с одной стороны кажется, что самые сложные испытания для Франции уже либо пройдены, либо не могут состояться в принципе. С другой стороны, есть какое-то подозрение, что сюрпризы на этом чемпионате мира не закончились. Очень насыщенные, очень эмоциональные получились четвертьфиналы. Я вообще стадию четвертьфиналов на чемпионате мира, на любом крупном турнире люблю больше всего, потому что здесь еще, ну, уже достаточно топовые команды, а с другой стороны, до финала достаточно далеко, и нет такой закрытости, нет такой боязни идти на риск и пропустить, которые появляются дальше, и поэтому, ну, у нас часто достаточно захватывающие сюжеты именно на стадии четвертьфиналов. Но тут удивительная ситуация. Все четыре четвертьфинала, они прям очень насыщенные, плотные, эмоциональные, ни у кого не было никакого запаса прочности даже здесь. Все максимально на тоненького. Обычно хотя бы один четвертьфинал такой более проходной, что ли, чем остальные, но тут нет, тут все очень, очень-очень плотно. Посмотрим, что будет в полуфинале. Ничего удивительного, если полуфиналы будут не такими огненными и вообще могут быть достаточно, ну, скажем так, однокалиточные. Чего, честно говоря, мне не хотелось бы. Но про полуфинал мы поговорим отдельно, а тут я думаю, что уже я рассказал достаточно много. Давайте закругляться. Я подозреваю, что у меня этот выпуск мог получиться немного более сумбурным и сбивчивым, но это от избытка эмоций, который получился под влиянием полуфиналов, которые еще накопились на второй день. Поэтому прошу меня понять. И спасибо вам за внимание. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал. Подписывайтесь на неподкаст, на тех платформах, на которых вам удобнее слушать его. Оставляйте комментарии, потому что комментарии помогают развиваться, прогрессировать. Обратная связь для этого очень важна. Плюс она мотивирует продолжать работать дальше. Лайки, репосты на ваше усмотрение, но мне было бы приятно, потому что это влияет на продвижение. Ну и в целом приятно смотреть, когда тебя слушают, оценивают, комментируют. Всем спасибо. Всем хорошего футбола. Всем мира. Пока.